Часть третья. Объединение. 16 мая, 14 июля. 13% женщин Швеции подвергались грубым формам сексуального насилия за рамками сексуальных отношений. Глава 15. Пятница. 16 мая. Суббота. 31 мая. Микаэля Блумквиста освободили из тюрьмы в пятницу 16 мая, через два месяца после заключения. Оказавшись в этом учреждении, он в тот же день подал прошение о сокращении срока наказания, правда, не особо на него надеясь. Причины, по которым его прошение было удовлетворено, так и остались ему неизвестны, но, вероятно, сыграла роль. Во-первых, то, что он ни разу не воспользовался правом покидать тюрьму на выходные, а во-вторых, то, что в камерах, рассчитанных на 31 место, находились 42 заключенных. Так или иначе, но директор тюрьмы, 40-летний польский мигрант Петер Саровский, с которым Микаэль отлично ладил, написал письмо с рекомендацией сократить его срок. Время в Руллекер проходило спокойно и приятно. Эта тюрьма, как выражался Саровский, была предназначена для возмутителей спокойствия и севших за руль в нетрезвом виде, а не для настоящих преступников. Распорядком дня она напоминала турбазу. Среди прочих заключенных половину составляли иммигранты во втором поколении. Микаэля они воспринимали как чужеродный элемент, каковым он, собственно, и являлся. Он был единственной среди них важной птицей, о которой даже сообщали по телевидению. Однако серьезным преступником его никто из заключенных не считал. Не считал так и директор тюрьмы. В первый же день Микаэля пригласили на беседу и предложили ему помощь психотерапевта, образовательные курсы для взрослых или другие варианты обучения, а также содействие в профориентации. Микаэль ответил, что не нуждается в социальной адаптации, что он закончил учебу несколько десятилетий назад и уже имеет работу. Зато он попросил разрешения держать в камере ноутбук, чтобы продолжать работу над книгой, которую обязался написать. Его желание не вызвало никаких возражений, и Саровский даже предоставил ему запирающийся шкаф, чтобы он мог оставлять компьютер в камере без присмотра и не бояться, что его украдут или испортят. Едва ли кто-нибудь из заключенных стал бы такое делать. Они относились к Микаэлю скорее покровительственно. Таким образом, Микаэль провел два довольно приятных месяца, примерно по 6 часов в день работая над семейной хроникой Вангеров. Лишь на несколько часов ему приходилось делать перерыв для ежедневной уборки и отдыха. Вместе с двумя заключенными, один из которых оказался из шведского городка Щевде, а второй родом из Чили, Микаэлю полагалось каждый день убирать гимнастический зал тюрьмы. Отдых состоял из просмотра телепередач, игры в карты или занятий на тренажерах. Микаэль обнаружил, что вполне прилично играет в покер, но стабильно проигрывает по несколько монеток в 50 эре ежедневно. Тюремные правила разрешали игру на деньги только при общем банке менее 5 крон. О том, что его выпускают досрочно, Микаэль узнал накануне освобождения, когда Саровский пригласил его к себе в кабинет и угостил рюмкой водки. Остаток вечера Микаэль посвятил упаковыванию вещей и рабочих блокнотов. Вновь оказавшись на свободе, Микаэль поехал прямо к себе в Хедебю. Поднявшись на крыльцо домика, он услышал мяуканье и обнаружил рыже-коричневую кошку, которая приветственно потерлась о его ноги. «Ладно, заходи», — сказал он. «Только я еще не успел купить молока». Распаковывая багаж, Микаэль не мог отделаться от ощущения, будто он побывал в отпуске. Ему даже как-то не хватало Саровского и собратьев заключенных. Каким бы нелепым это ни показалось, но в тюрьме ему было хорошо. Известие об освобождении пришло настолько неожиданно, что он даже не успел никого предупредить. Было начало 7 вечера. Микаэль быстро сходил в магазин, пока тот не успел закрыться, и купил основные продукты. Вернувшись домой, он включил мобильный телефон и позвонил Эрике, но услышал в ответ, что в данный момент абонент недоступен. Микаэль оставил сообщение, предложив созвониться на следующий день. Потом он прогулялся до Хенрика Вангера, который обнаружился на первом этаже своего дома и при виде Микаэля с удивлением поднял брови. «Ты сбежал?» — первым делом спросил старик. «Законно освобожден досрочно». «Вот это сюрприз. Для меня тоже. Мне сообщили только вчера вечером». Несколько секунд они смотрели друг на друга. Потом старик, к удивлению Микаэля, обхватил его руками и заключил в крепкие объятия. «Я как раз собирался поесть. Составь мне компанию». Анна подала запеканку со шкварками и брусникой. Они просидели в столовой за разговорами почти два часа. Микаэль доложил о том, как далеко он продвинулся с семейной хроникой и где остались пробелы. О Харриет Вангер они не говорили, зато подробно обсуждали дела Миллениума. «У нас прошло три заседания правления. Фрёкенбергер и ваш партнер Кристер Мальм были столь любезны, что перенесли два заседания сюда. А на третьем, в Стокгольме, меня представлял Дирк. Хотел бы я быть на несколько лет помоложе, а то, по правде говоря, ездить в такую даль для меня слишком утомительно. Попробую выбраться в Стокгольм летом». «Думаю, они вполне могут проводить заседание здесь», — ответил Микаэль. «А как вам роль совладельца журнала?» Хенрик Вангер криво усмехнулся. «Это самое приятное из моих занятий за многие годы. Я проверил финансовую сторону, и она выглядит вполне прилично. Мне не придется добавлять столько денег, сколько я предполагал. Разрыв между доходами и расходами сокращается». «Мы с Эрикой разговаривали пару раз в неделю. Насколько я понимаю, ситуация с рекламой улучшается», — старик кивнул. «Перелом наметился, но требуется время. Сначала предприятия концерна «Вангер» внесли свою лепту, закупив рекламные страницы. Но уже двое прежних рекламодателей, мобильные телефоны и одно турбюро, вернулись обратно». Он широко улыбнулся. «Мы проводим также небольшую работу среди старых врагов Веннерстрёма, с каждым индивидуально, и, поверь мне, их список велик». «А от самого Веннерстрёма что-нибудь слышно?» «Ну, напрямую нет. Но мы обвинили Веннерстрёма в том, что он организует бойкот Миллениума, и в результате он выглядит мелочным. Говорят, журналист из Даггенс Ньюхеттер пытался его расспросить и получил в ответ колкости». «Вам это доставляет удовольствие?»
«Удовольствие — неподходящее слово. Мне следовало бы заняться этим много лет назад».
«Что же все-таки произошло между вами и Веннерстрёмом?»
«И не пытайся. Об этом ты узнаешь ближе к Новому году».
В воздухе приятно пахло весной. Около девяти часов, когда Микаэль вышел от Хенрика, уже начинало темнеть. Он немного поколебался, а потом пошел и постучался к Сесилии Вангер. Он и сам не знал, чего ожидал. Сесилия Вангер вытаращила глаза, тут же изобразил недоумение, однако впустила Микаэля в прихожую. Там они и остались стоять, обоим было как-то неловко. Она тоже спросила, не сбежал ли он, и Микаэль объяснил, как обстояло дело. «Я хотел просто поздороваться». «Я не вовремя?» Она старалась не встречаться с ним глазами, и Микаэль сразу заметил, что женщина ему не слишком рада.
«Нет, нет, заходи. Хочешь кофе?»
«С удовольствием». Приведя его на кухню, она повернулась спиной и стала наливать в кофеварку воду. Микаэль подошел к ней, положил руку ей на плечо. Она застыла. «Сесилия, по-моему, тебе не хочется поить меня кофе». «Я ждала тебя только через месяц», — сказала она. «Ты застал меня врасплох». В ее голосе слышалось недовольство, и он развернул ее так, чтобы видеть лицо. Они немного постояли молча. Она по-прежнему не смотрела ему в глаза. «Сесилия, к черту кофе! Что случилось?» Она покачала головой и сделала глубокий вдох. «Микаэль, я хочу, чтобы ты ушел. Ничего не спрашивай, просто уходи». Микаэль пошел было к себе домой, но у калитки в нерешительности остановился. Вместо того, чтобы войти, он спустился к воде возле моста и присел на камень. Закурил, пытаясь разобраться в своих мыслях и понять, отчего же так резко изменилось отношение к нему Сесилии Вангер. Вдруг он услышал звук мотора и увидел, как под мостом проскальзывает в пролив большое белое судно. Когда оно проплывало мимо, Микаэль заметил, что у штурвала стоит Мартин Вангер и сосредоточенно следит, чтобы не наскочить на мель. 12-метровая крейсерская яхта. Это впечатляет. Микаэль встал и пошел по дорожке вдоль воды. Вдруг он обнаружил, что возле причалов уже качается довольно много разных корабликов, катеров и парусников. Среди них было несколько катеров фирмы «Петерсон», а около одной пристани подпрыгивала на волне от прошедшего судна яхта спортивного общества. Остальные суда были более крупными и дорогими. Он отметил одну круизную парусную яхту фирмы «Халберг Ресси». Приближалось лето, и сразу стали видны классовые различия между мореходами Хедебю. У Мартина Вангера была, без сомнения, самая большая и самая дорогая яхта в округе. Микаэль остановился возле дома Сесилии Вангер и покосился на светящееся окно второго этажа. Потом пошел домой и поставил кофе. А тем временем заглянул в свой кабинет. Перед отъездом в тюрьму он большую часть документов, связанных с Харриет, перенес обратно к Хенрику. Ему показалось разумным не бросать надолго документацию в безлюдном доме. И теперь полки зияли пустотой. Из всех материалов расследования у него остались только 5 блокнотов с собственноручными записями Хенрика Вангера, который он брал с собой в тюрьму и к этому моменту уже знал наизусть, и, как выяснилось, 1 фотоальбом, забытый на верхней полке. Микаэль достал его и взял с собой на кухню. Налив кофе, он сел и стал перелистывать альбом. Там были фотографии, сделанные в день исчезновения Харриет. Начинался альбом с последнего снимка Харриет, где девушка была запечатлена во время праздничного шествия в Хедестаде. За ним следовало более 180 четких фотографий с изображением аварии на мосту. Микаэль уже многократно разглядывал альбом с лупой, снимок за снимком. Теперь же он просматривал его рассеянно, в полной уверенности, что ничего здесь уже не даст ему толчок для дальнейших размышлений. Внезапно он почувствовал, что устал от загадки Харриет Вангер и шумом захлопнул альбом. Не находя себе места, Микаэль подошел к кухонному окну и уставился в темноту. Потом вновь взглянул на альбом. У него было неясное ощущение, будто он только что видел нечто важное. Какая-то догадка мелькала и ускользала. Даже волосы на затылке приподнялись от предчувствия, словно какое-то невидимое существо осторожно подуло ему в ухо. Он сел и снова раскрыл альбом. Проглядел его страницу за страницей, задерживаясь на каждом снимке моста. Взглянул на тогдашнего Хенрика Вангера, забрызганного мазутом и почти на 40 лет моложе нынешнего. Потом на такого же Харальда Вангера, человека, которого пока лишь угадывал за едва заметным шевелением занавески и ни разу не видел даже его следов на снегу. На снимках были запечатлены сломанные перила моста, дома, окна и транспортные средства. В толпе зрителей Микаэль без труда различил 20-летнюю Сесилию Вангер в светлом платье под темным жакетом. Ее можно было найти в фотографиях на 20. Внезапно Микаэль разволновался. За многие годы он научился доверять своей интуиции. В этом альбоме что-то было, только он не мог сказать, что именно. Он по-прежнему сидел за кухонным столом, уставившись на фотографии, когда около 11 часов вдруг услышал, как открывается входная дверь. «Можно войти?» — спросила Сесилия Вангер. Не дожидаясь ответа, она уселась напротив него по другую сторону стола. У Микаэля возникло странное ощущение дежавю. Она была одета в широкое тонкое светлое платье и серо-синий жакет, почти так же, как на фотографиях 1966 года. «Проблема в тебе», — сказала она. Микаэль поднял брови. «Извини, но ты застиг меня врасплох, когда появился сегодня вечером. Теперь я так несчастна, что просто не могу спать». «Почему что несчастна? Ты разве не понимаешь?» Он помотал головой. «Ты не будешь смеяться, если я расскажу? Обещаю не смеяться». «Когда зимой я тебя совратила, это был безумный порыв с моей стороны. Мне хотелось развлечься. В тот первый вечер я воспринимала это как шутку и отнюдь не собиралась завязывать с тобой длительные отношения. Потом все пошло по-другому. Те недели, когда ты был моим occasional lover, стали одними из самых приятных в моей жизни. Я хочу, чтобы ты это знал». «Мне тоже это казалось очень приятным. Микаэль, я все время лгала тебе и самой себе. Я никогда не отличалась сексуальной распущенностью. За всю жизнь у меня было 5 партнеров. Я дебютировала в 21 год. Затем появился муж. Мы познакомились, когда мне было 25, но он оказался подонком. А потом я несколько раз встречалась еще с 3 мужчинами, с перерывом в несколько лет. Но ты что-то во мне пробудил. Я просто не могла насытиться. Возможно, это было связано с твоей непритязательностью. Сесилия, не надо. Шш, не перебивай меня. Иначе я не сумею все рассказать». Микаэль решил помолчать. «В тот день, когда ты отправился в тюрьму, я почувствовал себя такой несчастной. Ты вдруг исчез, как будто тебя никогда и не было. В моей постели стало холодно и пусто. И я внезапно вновь превратилась в 56-летнюю тетку». Она ненадолго замолчала и посмотрела Микаэлю в глаза. «Зимой я в тебя влюбилась. Никак не думала, что так получится, но это факт. И я вдруг осознала, что ты здесь только на время, и в один прекрасный день уедешь навсегда, а я останусь тут до конца своих дней. Мне стало так безумно больно, что я решила не подпускать тебя близко, когда ты вернешься из тюрьмы. Мне очень жаль. Я сама виновата». Они немного посидели молча. «Когда ты сегодня ушел, я разревелась. Как бы мне хотелось прожить жизнь заново. Потом я кое-что для себя решила». «Что именно?» Она опустила глаза. «Что надо быть полной идиоткой, чтобы прекратить с тобой встречаться. Только потому, что ты однажды отсюда уедешь. Микаэль, мы можем начать все сначала. Ты сможешь забыть то, что сегодня произошло?» «Уже забыто», — сказал Микаэль. «Спасибо, что рассказала». Она по-прежнему не отрывала глаз от стола. «Если ты хочешь меня, то я с большим удовольствием». Внезапно она вновь посмотрела на него, потом встала и направилась в спальню. Бросила на пол жакет, стягивая по пути платье через голову. Микаэль с Сесилией проснулись одновременно, услышав, как открывается входная дверь, и кто-то проходит в кухню. Хлопнула поставленная на пол сумка. Потом внезапно в дверях спальни возникла Эрика с улыбкой на лице, которая немедленно сменилась выражением ужаса. «О, Господи!» — она отступила назад. «Привет, Эрика!» — сказал Микаэль.
«Привет!»
«Простите! 1000 извинений за то, что я ворвалась! Мне следовало постучать. Нам надо было запереть входную дверь». «Эрика!» «Это Сесилия Вангер. Сесилия, Эрика Бергер, главный редактор «Миллениума».»
«Здравствуйте», — сказала Сесилия.
«Здравствуйте», — — отозвалась Эрика. Похоже, она не могла решить, следует ей подойти и вежливо пожать руку или просто уйти. Я могу пойти прогуляться. А может, ты лучше поставишь кофе? Микаэль посмотрел на будильник на ночном столике. Начало первого. Эрика кивнула и закрыла дверь спальни. Микаэль с Сесилией посмотрели друг на друга. У Сесилии был встревоженный вид. Они занимались любовью и болтали до 4 часов утра, а потом Сесилия сказала, что останется у него до завтра, и ей наплевать, если кто-то узнает, что она трахается с Микаэлем. Она спала, повернувшись к нему спиной, но все время чувствуя его руки у себя на груди. — Послушай, все нормально, — сказал Микаэль. — Эрика замужняя женщина, а не моя подружка. Мы иногда встречаемся, но ее совершенно не волнуют мои отношения с кем-то другим. Вероятно, она просто смутилась от неожиданности. Когда они чуть позже вышли на кухню, Эрика уже поставила на стол кофе, сок, апельсиновый джем, сыр и тосты. Витали вкусные запахи. Сесилия сразу направилась к Эрике и протянула руку. — Мы там толком не поздоровались. — Здравствуйте. — Дорогая Сесилия, извините, что я вломилась, как слон, — произнесла глубоко несчастная Эрика. — Ради бога, забудьте об этом. Давайте пить кофе. — Привет, — сказал Микаэль и обнял Эрику перед тем, как сесть. — Как ты тут оказалась? — Разумеется, приехала сегодня утром на машине. — Я около 2 ночи получил твое сообщение и пыталась позвонить. — Я отключил телефон, — объяснил Микаэль и улыбнулся Сесилии Вангер. —